говорит Радио Свобода. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон о желании Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Угрозой является не выход США из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия, а наличие таких российских ракет на европейской территории.
Адвокат Михаил Беньяш выпущен из-под стражи под залог, который внесла Краснодарская коллегия адвокатов.
Я очень рад, что корпорация стала защищать саму себя. Потому что когда корпорация стала защищать саму себя, она почувствовала, что она существует, что она единая.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к нескольким крупнейшим англоязычным средствам массовой информации с просьбой правильно писать в статьях названия украинских городов, отказавшись от русской транслитерации.
Эта тематика приобретает все большую актуальность, в том числе и в связи с российской вооруженной агрессией против Украины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 24 октября. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерение США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтон полностью соблюдает соглашение, но оно не может быть эффективным, пока его нарушает Россия. Столтенберг добавил, что, несмотря на действия Москвы, НАТО не собирается увеличивать арсенал ядерного оружия в Европе. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон накануне провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Вот что он сказал после их окончания.
Этот вопрос поднялся не вчера. Вопрос нарушения Россией этого соглашения долгий и глубокий. В прошлом администрация Барака Обамы, теперь администрация Дональда Трампа обеспокоена этим. Я также обращаю ваше внимание на ежегодно публикуемый доклад Государственного департамента, который доступен на официальном сайте ведомства. Начиная с 2013 года, он охватывает 6 лет невыполнения России обязательств по договору. Есть еще одна причина, почему мы поднимаем этот вопрос. Это активность таких стран, как Китай, Иран, Северная Корея и других, которые не участвуют в этом договоре, и они вольны делать все, что им заблагорассудится, потому что уже имеют возможности обладать баллистическими ракетами. Это положение вещей и новая стратегическая ситуация волнует Россию не меньше, чем США, и мы говорили об этом. Угроза и проблема в том, что на самом деле в Европе уже находятся российские баллистические ракеты. Угрозой является не выход США из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия, а наличие таких российских ракет на европейской территории.
Господин Болтон, вы уже упомянули, что обсуждали с президентом Путиным предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. Как вы думаете, Россия планирует вмешиваться в промежуточные выборы в США, которые состоятся в ноябре? И какие шаги Соединенные Штаты собираются предпринять, чтобы предотвратить возможное вмешательство России в них?
Как вы сами понимаете, мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рей сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своему размаху действия в 2016 году. Конечно, все это может измениться буквально с одним нажатием клавиши на компьютере. Но я надеюсь, ничего такого не произойдет. Президент Трамп издал распоряжение о том, чтобы ему был предоставлен отчет представителями ФБР через 45 дней после проведения выборов обо всей деятельности, которая напоминала бы вмешательство в выборный процесс.
Говорил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Вы слушаете программу «Время свободы». Краснодарского адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия к представителю власти и воспрепятствовании правосудию, отпустили под залог в 600 тысяч рублей. По версии следователей, после задержания 9 сентября во время акции против пенсионной реформы, Беньяш в полицейской машине напал на сотрудников правоохранительных органов. Он якобы укусил одного из полицейских за руку. Адвокат утверждает, что это сотрудники МВД избивали его. На фотографиях у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки. Также следователи считают, что в мае нынешнего года адвокат адвокат препятствовал деятельности суда. Михаил Биньяш, который защищал участников акций протеста в России, был задержан после того, как отбыл 14 суток административного ареста после акции 9 сентября. С Михаилом Биньяшем побеседовала наш корреспондент Алена Пинчук.
Как вы думаете, почему вы все-таки решили отпустить? Это результат широкой общественной поддержки или сплоченности адвокатов, которые вас защищали?
Я думаю, что это совокупность обстоятельств, просто беспрецедентной поддержки адвокатского сообщества, которое, вот, ну, я не знаю, и многие адвокаты говорили, что и история современной адвокатуры этого тоже не знает. Может, такое было, но в царское время, но это слишком далеко, я не знаю, не такой поток истории, а в современной России я с этим ничего не сталкивался. И плюс очень большой общественный резонанс и возмущение, потому что одно дело, когда активистов арестовывают, да, а другое дело, когда их лишают права на защиту, то есть там не то, что меня там арестовали, а лишили массу людей на защиту, потому что я не мог ее предоставить, мне рассказывали. Вот сегодня я с ребятами общался, они говорят, что по сравнению с другими мероприятиями гораздо меньше людей там смогли подать апелляционные жалобы. Почему? Потому что одни из адвокатов занимались тобой, а ты не занимался никем, кроме как собой, соответственно. Вот и общественность отреагировала, и я думаю, правильно.
А как вы думаете, такая сплоченность ваших коллег, которые вас защищают, она связана еще и, наверное, с тем, что это для всего адвокатского сообщества очень важная тема, потому что, исходя из того, как закончится ваше дело, будут обращаться и с другими адвокатами?
Все адвокаты, все активно практикующие адвокаты сталкивались, ну, пусть не с таким безобразием, да, но не репрессиями, а там угрозами, давлением в разной форме, практически все. И они прекрасно понимают, что со мной произошло, и прекрасно мы чувствовали, что рано или поздно где-то рванет. И с каждым днем, с каждым годом ожесточение было все сильнее и сильнее, когда ты защищаешь людей, иногда даже не политических, иногда даже экономических, ты защищаешь, и агрессия идет со стороны властей очень жесткая. И мы понимали, что где-то вот мы перейдем очередную границу. Вот мы ее перешли. И поэтому реакция адвокатуры была очень нервной и сплоченной. Потому что чувствовали, что да, мы меняем границу дозволенного, и следом пойдут все остальные. Этого нельзя допустить категорически. То есть это даже не мои интересы защищали. Они защищали корпоративные интересы. Я очень рад, что корпорация стала защищать саму себя. Потому что когда корпорация стала защищать саму себя, она почувствовала, что она существует, что она единая, что мы можем работать вместе, что мы относимся друг к другу не как конкуренты на юридическом рынке, да, как многие адвокаты смотрят, не как там 51-й ты сходил и забыл, а действительно как сообщество, единое, с едиными интересами. Для меня это прям на уровне какого-то чуда. Знаете, вот когда вот 26 марта, да, много людей вышли на улицу, да, там такое объединение, чувство надежды появилось. Очень многих, я слышал, многие говорили, вот в этом случае вот произошел такой мини-26 марта в адвокатуре, потому что они вдруг почувствовали, что мы одно сообщество, что мы можем работать вместе, мы можем делать что-то не ради денег. Потому что люди приехали, и никто не платил. Они приехали, потому что не могли не приехать. И они показали другим адвокатам, как можно поступать. А то, что сделала Краснодарская краевая палата, это просто какая-то фантастика. Потому что это первый раз за историю современной России, когда адвокатская палата не просто там писала там какие-то письма или там делала звонки. Нет, они осуществили конкретный решительный шаг, да, действие. Они сказали, мы вносим залог, прекратите это все. Мы готовы внести залог за своего адвоката. Мне кажется, это знаковое событие, и краевую палату будут смотреть многие другие палаты, и многие другие адвокаты, и Краснодарскую палату будут ставить в пример, я просто уверен в этом. И я так думаю, что и нашему президенту, и членам совета, когда они посмотрят, изучат мнение общественности, они просто поймут, что они сделали правильное решение, им просто будет приятно делать правильное решение. Иногда люди делают то, что им стыдно, да, а вот за это стыдно совершенно нет. Это чувствуют, что ты сделал это правильно, они сделали очень большой поступок. Они даже не меня вытащили, они дали надежду. Это круто.
А как вы думаете, почему это произошло именно с вами? То есть почему именно вот у вас случился этот прецедент? Могли ли вы перейти кому-то дорогу, например?
Там же ситуация такая, что перед 9 сентября стали закрывать многих активистов одного за другим. И мы обсуждали, некоторых из них арестовывали абсолютно бессмысленно. То есть, ну понятно, там 19.3 изменяется, что там якобы шел, махал руками. Особенно это очень смешно было у Разной Косимоняна, который координатор штаба Навального, который с адвокатом сначала объездил все отделения полиции с вопросом, есть ли у меня какие-то претензии. Он говорит, нет. Через полчаса к нему подъезжают и говорят, пошли. Приезжают они до отделения полиции, один из них говорит, что же ты руками махал? Это был список, я так догадываюсь. Шли по списку, меня какой-то особо грамотный человек туда внес и поручили мое задержание каким-то совершенно фантастической некомпетентностью. При задержании. Просто все зашкаливающе. И вот, эксцесс исполнителя.
То есть это скорее глупость?
Это совокупность глупости. Глупость в том, чтобы внести адвоката в список для задержания. Но это кретинизм. Глупость пытаться отнять у адвоката телефон. Сотрудники уголовного розыска, они живут в мире, когда можно подойти к любому человеку, отнять у него телефон. Даже не сказать, кто ты, что ты. Когда можно подойти к любому человеку, затолкать его в машину. Если он там что-то скажет, он, наверное, подзатыльников навешает. Но когда стали телефон забирать у меня, я его не дал. Что это такое? Любое сопротивление для них – вызов. Не дал телефон – получи по полной программе. Все. Телефон-то у меня отобрали, конечно, в конце концов, но в ходе отбирания порядком себя завели.
А вы уже знакомились с материалами дела? Знаете ли вы, какая там вообще доказательная база? То есть как будут доказывать, что вы сами себя били и вообще сопротивлялись?
Вы знаете, это тихость для меня. Это же я себя бил якобы на парковке отделения полиции, да? Я был убежден, я до сих пор думаю, что там стоит полно видеокамер, которые должны были вот зафиксировать, как я выскочил из машины, начал биться головой о машину и другими частями тела. Я до сих пор думаю, что где-то там видеокамера. Ну не может такого быть. Это отделение полиции, там видеокамера, как я не знаю, как на лагере тюремном. Другой вопрос то, что, конечно, сейчас говорят, нет видеозаписи, нету камер, нет. Привет. Не может такого быть. Факт в том, что полицейские утверждают же, что якобы я сел в автомобиль добровольно, и добровольно с ними поехал. А потом на парковке стал сходить с ума. Я адвокат, я знаю разницу между санкциями, между статьей 20.2 УАП, где административный арест максимум, и 318 УК, где до 5 лет лишения свободы. Никогда в жизни такого быть не могло. Это жуткий непрофессионализм. Почему мне не представился ни один сотрудник полиции? Нет, он представился оперативно. Он говорит, меня зовут Иван. А потом ему все называют Дима. Дмитрий, так сказать. Какой же ты Иван? Это так мы представляемся? Когда это все происходило, мне представился только один сотрудник. Это сотрудник Следственного комитета. Все остальные на вопросы, кто вы такой, представились, просто убегали либо оскорбляли. Ну, пользуясь тем, что я сижу в наручниках. Руки скованы сзади. Можно, значит, всякое себе допускать.
И больше вы с этими людьми не встречались, которые теперь ваши потерпевшие, по сути, которых там, что вы укусили?
Они потом отвозили меня в больницу, в которой меня практически не осматривали. И со второй попытки только у меня установили травму барабанной перепонки, травму колена. И в следующий раз они пришли в процесс по страже. А так больше нет, я их не видел. И не хочу, честно говоря. Я надеюсь, что там кадровые решения в их адрес будут приняты адекватные. Понимаете, даже если допустить, чисто гипотетически, что я такое делал, они допустили такой степень, еще раз, непрофессионализма в своей работе, за который гнать надо вот в шею. Это не профессионализм. Так это не делается. Просто кто-то почувствовал свою вседозволенность абсолютно.
С краснодарским адвокатом Михаилом Беньяшем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алена Пинчук. Слушайте «Радио Свобода». Министерство иностранных дел Украины обратилось к нескольким крупнейшим англоязычным средствам массовой информации с просьбой правильно писать в статьях названия украинских городов. В письме, размещенном на страницах министерства, говорится, что украинская транслитерация была закреплена в решениях 10-й конференции Организации Объединенных Наций, посвященной написаниям географических названий. Однако до сих пор во всем мире чаще используется русская транслитерация украинских городов, регионов или рек. Глава Департамента управления публичной дипломатии украинского МИД Анатолий Соловей в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал о том, почему было решено обратить внимание на проблему правильного написания украинских географических названий на английском языке.
Название компании звучит как Correct UA. То есть Киев, not Киев, это только хэштег, который отображает, скажем так, первый этап, только начальный этап кампании, но на самом деле она запланирована как более широкий инструмент, который призван будет скорректировать употребление украинских географических названий в мировом информационном пространстве.
А причины, почему вообще эта кампания началась и почему именно сейчас она началась?
На самом деле мы достаточно давно обсуждали идею этой кампании, а началась она сейчас, потому что мы видим, что эта идея в украинском обществе и эта тематика приобретает все большую актуальность, в том числе и в связи с российской вооруженной агрессией против Украины. Мы рассматриваем войну, которую ведет Кремль против Украины, именно как продолжение жесткой имперской политики, политики принудительной русификации, которую Москва проводила в Украине в течение нескольких столетий. И эта политика была именно направлена на уничтожение украинской национальной идентичности, украинского языка, украинской культуры. То есть это есть всего лишь только одно измерение, да, российской гибридной войны, которую Кремль ведет сегодня против Украины. Агрессия имеет много измерений. Было бы большой ошибкой считать только, что ведется война в военном измерении. Она идет на самом деле в очень многих других, таких как экономическая, таких как политическая, таких как энергетическая, информационная. Огромные ресурсы инвестируются в пропаганду. И я думаю, что наверняка это ощущается даже в других странах Европы. Поэтому недооценивать важность информационной работы крайне опасно.
А каким образом вы объясняете западным СМИ эту проблему? Именно вот через призму этих отношений российско-украинских?
Да, в том числе идея была в основании кампании очень вежливо обратиться к ведущим мировым СМИ, которые формируют информационный дискурс, касающийся Украины, с очень любезным и вежливым запросом использовать правильное написание украинской столицы, а также других украинских географических названий, украинских городов, а также правильно употреблять название страны. Да, то бишь там еще и содержится просьба не употреблять артикль перед названием Украины.
И на вашу просьбу отозвались по тем реакциям, которые вы видели, ведущие СМИ?
Сейчас еще немножко рано говорить о полной победе, но мы уже сейчас видим первые результаты нашей кампании. Во-первых, ее заметили, на нее обратили внимание мировые СМИ, к которым мы обращались в первую очередь. Но кроме этого, даже те, которые не были объяты именно непосредственно нашей кампанией, то есть мы видим первые результаты. Например, потихонечку корректирует свою политику употребления украинских названий BBC, например, да, что очень-очень неплохо для начала. И даже министр иностранных дел Украины Павел Клинкин поблагодарил уважаемых коллег из BBC за то, что они начали употреблять правильно название украинской столицы.
Все-таки вопрос написания названий – это вопрос помимо, конечно, политического и лингвистический. В английском языке сформировались определенные нормы, они действуют уже довольно долго. Каким образом вы пытаетесь преодолеть именно сопротивление, скажем так, языка самого и носителей языка, которые привыкли так говорить и произносить названия именно таким образом?
Мы провели некоторые исследования по этому поводу и оказалось, что на самом деле какой-то четкой политики, жесткой у ведущих масс-медиа на тему употребления украинских топонимов нету. Поэтому они употребляют их на ситуативной основе. Это немножко упростило нашу работу. Ну и, естественно, в ходе кампании мы пытаемся давать ссылки на документы ООН, которыми определено именно правильное, корректное написание украинских топонимов. Именно там и определены правильные стандарты транслитерации латинским алфавитом украинских географических названий. Как раз его мы и положили в основу документа, который содержит обращение к мировым лидирующим масс-медиа употреблять корректно название украинских географических плюс немаловажным элементом нашей компании было то, что мы делали это не только как Министерство иностранных дел, как государственный орган. Когда мы планировали компанию, мы вначале думали решить эту задачу каким-то более традиционным, олдскульным методом, например, путем написания писем, обращений к главным редакторам. Но потом подумали и решили этого не делать, поскольку с нашей точки зрения гораздо более убедительной просьбой будет такая, которая будет звучать не только от имени Министерства иностранных дел, но также от миллионов украинцев, для которых эта тематика важна и актуальна сегодня. Поэтому мы и избрали инструментарий проведения онлайн-кампании.
Планируете ли вы что-то подобное или какую-то подобную кампанию, направленную на российские средства массовой информации, которые также употребляют украинские топонимы?
Рекомендации ООН, они касались в основном англоязычного написания и именно транслитерации латиницей украинских топонимов. Поэтому я не думаю, что мы будем распространять нашу кампанию на российские СМИ. Плюс, наверное, это не имеет особого смысла, еще и с учетом того, что повестка дня российских СМИ, она формируется Кремлем. Но, как я уже сказал, наша компания, она на самом деле завершила только первый этап своей реализации. И, конечно же, мы будем продолжать эту работу. И на следующих этапах мы обязательно попросим международные транспортные хабы, например, такие как лидирующие мировые аэропорты, или же известные и популярные веб-ресурсы, такие, например, как Booking.com, TripAdvisor или Википедия. То бишь работа только началась, и мы вполне осознаем масштаб того, что еще только предстоит сделать.
С главой Департамента управления публичной дипломатией Украинского министерства иностранных дел Анатолием Соловьем беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ни одна компания пока не приняла участие в тендере по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» на Международную космическую станцию. Запуск намечен на 18 ноября. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Начальная цена договора составляла более 116 миллионов рублей. «Роскосмос» планировал застраховать пуск более чем на 3 миллиарда рублей. Срок подачи заявок истекает 30 октября. За последние три месяца президент США Дональд Трамп собрал более 18 миллионов долларов на свою будущую предвыборную кампанию. Следующая президентская гонка состоится лишь через 2 с лишним года, но уже сейчас в казне Трампа накопилась беспрецедентная сумма в 106 миллионов долларов. В начале 2011 года, то есть меньше чем за 2 года до перевыборов, у избирательного штаба Барака Обамы было в 26,5 раз меньше средств, чем у Трампа. Сейчас у Джорджа Буша-младшего в 32 раза меньше. Одна из причин, которая удерживала Обаму и Буша от чрезмерно энергичного сбора средств на перевыборы, как считают комментаторы, заключалась в нежелании лишать потенциальных пожертвований однопартийцев, баллотирующихся в губернаторы, либо в нижнюю или верхнюю палаты Конгресса. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Многие тысячи белых жителей ЮАР якобы готовятся к массовому исходу из своей страны, где они страдают от геноцида, и своей будущей родиной они уже выбрали Российскую Федерацию. Именно так в последние месяцы несколько российских изданий рассказывают о визитах в Россию нескольких семей африканеров, подчеркивая, что только российскую землю белые южноафриканцы считают последним на земле, оплотом христианской морали и истинных ценностей. Однако в самой ЮАР ни белым, ни черным об этом ничего не известно, подчеркивает в разговоре с моим коллегой Александром Гостевым Ирина Филатова, живущая в Кейптауне, политолог-африканист, заслуженный профессор Натальского университета.
Что сейчас происходит в ЮАР с белыми фермерами, если тема их эмиграции в более, по их представлениям, безопасные и сытые края вдруг обсуждается даже и в очень далекой от них России?
Положение с белыми фермерами на самом деле, конечно, не очень хорошее, и не только с белыми, а с черными тоже, потому что там есть и черные фермеры, и индийские фермеры, и многие другие. Ну, в общем, большинство ферм, конечно, у белых. И поэтому это касается в первую очередь их. Это закон об экспроприации земли без компенсации. До сих пор существовал закон об экспроприации, но обязательно с компенсацией. Сейчас этот закон обсуждается, проходит народное обсуждение, создана комиссия, которая рассматривает этот вопрос. Вряд ли этот закон не будет принят, потому что одобрение среди черного большинства экспроприации земли без компенсации, процент одобрения очень высокий. К тому же нельзя не упомянуть и о преступности. Вообще преступность растет. Нельзя говорить о том, что преступность направлена против белых. Это абсолютно неправильно. В черных пригородах очень высокая преступность, в городах очень высокая преступность. Она просто растет в последние годы везде. Но, конечно, и фермеры страдают, и потому что они не фермеры, потому что они живут очень далеко от своих соседей, потому что при любом раскладе они не очень плохая цель. Их убивают для того, чтобы ограбить, а может быть и из мести тоже, потому что иногда убивают просто так.
Очень многие российские медиа говорят, что в разные регионы и области России вот-вот буквально готовы переехать десятки, сотни, даже, может быть, тысячи белых из ЮАР. На Кубань, на Ставрополье, в Подмосковье, в Калужскую область. Об этом есть репортажи. Якобы всего 15 тысяч человек в ЮАР собрали подписи за отъезд в Россию. А на самом деле в самой Южноафриканской Республике эта кампания хоть сколько-нибудь заметна?
Нет, я впервые услышала об этой идее не так давно, где-то в конце августа. Мне просто прислали имейлом статью. И статья заключалась в том, что да, приедут африканеры, что их будет много, их будут тысячи. И давался довольно интересный и довольно, так сказать, необъективный рассказ об истории африканеров. Но очень романтически рассказывалось об истории африканеров, понимаете? То есть это вот такой свободный, смелый народ, который сам все для себя сделал, который ушел от господства англичан и до сих пор как-то обходился. То есть, да, кроме того, что он свободный, африканеры очень религиозные, они ведут очень такой семейный образ жизни. Они, ну, в общем, чем-то сродни нашим староверам, таким сибирякам.
Официальные российские пропагандисты, говоря о планах белых африканеров якобы перебраться в Россию, действительно упирают на то, что в основном речь идет о бурах, имеющих особый взгляд на мир, консервативных и религиозных людях, о чем вы только что упомянули. Так вот, чем выделяются буры среди прочих африканеров? Или это почти одно и то же?
Все они говорят на одном языке. Есть нация, которая хотите бурская, хотите африканерская. Просто бурами называют себя те африканеры, которые предпочитают вот такой вот традиционный образ жизни. Очень часто фермеры называют себя бурами. Это старое название. Так их называли до конца XIX века. В конце XIX века начало появляться слово африканер, то есть африканец.
Кроме буров, африканеров, ЮАР есть ведь и другие белые, в том числе владельцы земли, сельскохозяйственных наделов и построек, занимающиеся вот этим агрокультурным каким-то бизнесом. Вот потомки англоязычных переселенцев живут своим, также отдельным миром.
Они все очень включены во вполне современный мир. Во-первых, одни с другими очень общаются. Во-вторых, бурские фермеры прекрасно включены в современное хозяйство, и у них прекрасное образование, в том числе сельскохозяйственное образование, у них компьютеры, у них все остальное. То есть, в общем, без этого фермеры сейчас работать невозможно. А во-вторых, я повторюсь, что в Южной Африке не только белые фермеры. Да, конечно, есть потомки англичан, которые занимаются фермерским хозяйством. Есть просто крупные фирмы, которые занимаются фермерскими хозяйствами. Но, скорее всего, бугских ферм большинство все-таки. Заранее хочу вам сказать, что вообще ферм в Южной Африке сейчас 30 тысяч. Их раньше около 30 тысяч. Их раньше было больше. Но народ стал фермы продавать. Так что говорить о том, что приедут многие тысячи и так далее, ну вот просто даю вам вот эту цифру.
А вот почему я вам такие вопросы задаю? И потому что вы сами это упомянули, что в российских СМИ действительно наполовину их представляют действительно какими-то такими романтическими староверами, а наполовину какими-то такими героями, борющимися против зла и несправедливости в стиле, знаете, вот Луи Буссенар. Помните, роман был такой «Капитан Сорвиголова»? И никто ведь при этом не упоминает историю реальную, и не рассказывает, а почему, собственно, произошло то, что произошло, и откуда такая ненависть. Никто не упоминает слово апартеид, никто не говорит о том, что те же самые буры, там, еще и в 20 веке, например, ну, некоторые, не будем говорить обо всех, да, поголовно, могли пойти поохотиться в буш просто на людей, на черных, которых считали такой же охотничьей целью, ну, как зебру какую-нибудь. Но в России об этом не говорят. Почему не говорят? Выстраивают некую, знаете, такую идеологическую, культурную общность, такой мостик между так называемыми российскими традиционными бурскими ценностями, и вот в кавычках, естественно, и вот во всем этом такой еще расизм проглядывает совершенно откровенный. Вот плохие, грязные, преступные, черные бандиты и насильники и белые, романтические в меньшинстве христиане. Вот это все выглядит ведь так.
Это абсолютно так и есть, и я с вами полностью в этом отношении согласна. И ситуацию, конечно, представляют в российских СМИ совершенно неверно в том отношении, историю буров представляют совершенно неверно. Потому что, скажем, бурский трек 1830-х годов, когда буры уходили, действительно уходили от влияния англичан, ну, простите меня, они ведь уходили отчасти из-за того, что англичане отменили рабство, потому что бурское хозяйство держалось на рабском труде на протяжении столетий. Об этом у нас, конечно, ни слова нет. Ну, может быть, тут тоже какое-то родство душ, и считается, что крепостные крестьяне и рабы – это, в общем, ну, как-то примерно одно и то же, и пусть они бы себе и были. Не знаю, но, во всяком случае, об этом не упоминается. Не упоминается и о том, что, конечно, в ходе африканерской истории очень много было столкновений, стычек и войн просто-напросто, так же, как и у англичан, впрочем, с местными народами. Я не хочу сказать, что буры сейчас и африканеры сейчас не страдают. Отношение к ним, на мой взгляд, сейчас несправедливое, во-первых. И, во-вторых, в общем, ненужное разделение населения по расовому признаку. Оно идет сверху. Но у нас это не представляется так. Мы очень, наша пресса очень приветствует вот это вот разделение и готова им воспользоваться для того, чтобы сказать, что вот как у нас хорошо. К нам едут из других стран. Такая фраза была в одной из публикаций. Ставрополье им ближе Амстердама.
Кроме того, в России СМИ рассказывают ведь и что буры, африканеры якобы не хотят уезжать в другие страны, в США, особенно в Австралию, в Новую Зеландию, так как, по их словам, там слишком свободные нравы, действительно. А в Европе, вот Амстердам, вы упомянули, тоже нравы слишком свободные, там пресловутая толерантность, в кавычках, которая, в общем, зло в представлениях российских официальных журналистов. И к тому же там много других мигрантов, и, в общем, все везде плохо, кроме России. И вот якобы буры считают Россию единственной страной в мире, у которой сохранились ценности семейной жизни и принципы христианской морали, этики и так далее. Вот это насколько все правда? Сами современные африканеры, они что, вот действительно такие, давайте еще раз проговорим это, вот такие вот какие-то персонажи какого-то там 17 века, вот гугеноты, протестанты, да?
Нет, буры или африканеры, ну, все разные. Есть очень консервативные люди, полно людей очень прогрессивных. Фермер должен быть хорошо образованным человеком, человеком, очень хорошо связанным с остальным миром. Он должен знать рынки, он должен знать мировые цены, он должен знать рейтинги валют, он должен знать цены на топливо, он должен знать очень много вещей для того, чтобы его хозяйство как-то могло процветать. Тем более, что очень многие буры обращаются к своему фермерству после какой-то другой карьеры. Я была на фермах у нескольких фермеров, которые до этого были политиками. Вот сейчас завел ферму великолепный писатель Иэн Малан. Фермеры очень разные. Этот самый Шлебуш, который приезжал на Ставрополье и рассказывал о том, что все хотят уезжать, Шлебуш описывался здесь как профессор университета Оранжевого Свободного Free State, это провинция южноафриканская. Все разные. Есть, конечно, очень консервативные люди, которые хотят действительно жить по таким вот консервативным нормам. Но таких людей мало.
Так вот, уезжают ли, если вот уезжают африканеры в США, в Австралию и в Европу на самом-то деле? И то, что в России рассказывают, может быть, это все вранье, что они не хотят бежать, если уж бегут куда-то там в Австралию, ну, не буду повторяться, да, потому что там все ужасы, в общем, свободного мира.
Все зависит от того, о каком поколении мы говорим с вами. Африканеров уехало в Австралию, например, и в Новую Зеландию очень много. Уехали в основном вполне образованные молодые люди. И уехали они потому, что они видели, что ни для них, ни для их карьеры, ни для, тем более, их детей перспектив в Южной Африке, в общем, нет. И не будет. И они уезжали. В Австралии, в Новой Зеландии есть школы африканские, есть голландские реформатские церкви. Пожалуйста, это вполне современные люди. Я могу вам это гарантировать. Фермеры пока все-таки вот такого массового, что ли, отъезда фермеров не было. Но, вы знаете, я абсолютно не думаю, чтобы поехали тысячи или десятки тысяч. Вот этого я просто, ну, я не вижу этого. Вот в Южной Африке очень было мало публикаций на эту тему. Вернее, мне встретилась только одна, которая была перепечаткой из российской прессы. Но только южноафриканская статья называлась «Россия заманивает южноафриканских фермеров».
Зачем тогда Москве понадобилась эта громкая кампания, о которой, в общем, мир заговорил?
Мне кажется, что смысл всего этого, в общем, достаточно очевиден. Вот они не хотят ехать на Запад, а я думаю, что они бы поехали, если бы им там землю дали. Я думаю, что они действительно исследуют возможности получения земли и в других странах. И вот они к нам едут, а на Запад они ехать не хотят. Значит, у нас лучше. Наши ценности лучше. Они близки европейской цивилизации. Мы хранители европейской цивилизации. Вот мы это соль земли. Везде кризис, везде все плохо, а к нам едут. Но я не думаю, чтобы это был какой-то массовый отъезд. Может быть, несколько семей уедет. Но вот и Шлебуша, их молодое поколение, сказало, что оно поедет учить английскому языку, где-то они будут учить. Они не будут заниматься фермерством пока что, а нашли себе работу по обучению английскому языку. Может быть, они попробуют. Не знаю, понравится ли им это. Они ведь не знают нашей страны совершенно.
Ну, я думаю, что еще ларчик может очень просто открываться и с той стороны, что на эту информационно-пропагандистскую кампанию в Кремле явно выделили большие деньги, которые можно как бы и удачно, говоря простым языком, распилить.
Ну, замечательно. А почему же не съездить-то? Если Россия платит...
С политологом-африканистом, заслуженным профессором Натальского университета Ириной Филатовой, беседовал Александр Гостев. Слушайте программу «Время свободы», и сейчас я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова «Записки об Анне Ахматовой». Первый эфир программы состоялся 3 ноября 1998 года.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы. А среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высоко ценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему», — говорила Ахматова. «Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича. По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
«Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. Чехов ничего не знает о жизни и смерти, – говорил он. Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность – материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминесценциям. Или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта – модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то не русское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова «самый русский», по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона в рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всегда сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил в себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. «Где ваши сестры? Верно, на курсах. О, как я им завидую!» Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где, в Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский. Как и конкретные проявления этой влюбленности. «Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко».
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
«Этот ли приговор новому искусству? Или, поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая».
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматова, ее тяготение к стилю, хочется даже сказать к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой – перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия, северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое и есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Большей простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда». но назвала в конце концов «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титулов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». «Пороша» — это акмеизм, конечно, это Ахматова, но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к «Ноктюрнам». Там есть стихотворение под названием «Песенка». «Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова.
Это была передача Бориса Парамонова «Записки об Анне Ахматовой». Передача вышла в эфир впервые 3 ноября 1998 года. Ну, а сегодняшний выпуск программы «Время свободы» завершает еще одна архивная запись, которую мы предлагаем вашему вниманию в связи с сегодняшней памятной датой. Исполняется 80 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева, чье самое знаменитое произведение, поэма «Москва-петушки», известно во всем мире, переведено на десятки языков. Впервые поэма была издана на Западе. В Советском Союзе «Москву-петушки» в первый раз напечатали только в конце 80-х годов в журнале «Трезвость и культура». Для британского издания поэмы «Москва-петушки» предисловие написал Виктор Некрасов. Виктор Некрасов зачитал этот свой текст в студии «Радио Свобода» в Мюнхене. Запись сделана 23 октября 1977 года.
Некто, человек явно странный, от нечего делать или от обилия свободного времени, взял да написал книжку. Называется она «Москва-петушки». Москва — это Москва, а петушки — маленькая станция по Курской железной дороге в 100 с чем-то километрах от столицы. Автора книги, по имеющимся, правда, не до конца проверенным сведениям, зовут Венедикт Ерофеев. По тем же сведениям, лет ему 39, рост 1,95 м, глаза голубые, волосы седые. Специальности никакой. Учился много, но доучиться по целому ряду обстоятельств так не удалось. Беспартийный, женат, даже дважды, имеет сына, любит выпить. О, стоп! Я забегаю вперед. И вот тут-то, рассказав об авторе все то немногое и не вполне ясное, что до меня дошло, я стал в тупик. Настало время и о книжке рассказать. А я не знаю, как к этому приступить. Как ответить на вполне законный, хорошо известный нам еще со школьной скамьи вопрос. Что хотел автор сказать своей книгой? В трудном я положении. И все же попытаюсь. Начнем издалека. Впрочем, может быть, это не так уж далеко. Но так или иначе, начнем с проблемы, которая давно волнует все народы, всех ученых и врачей мира, и не устают об этом говорить все газеты, и написаны об этом сотни томов. Речь пойдет об алкогольных напитках, о вреде или полезности, переносимом ими человечеству. Со всей ответственностью человека опытного, уже пожившего, утверждаю, что посю, то есть западную сторону Берлинской стены, просто не знают по-настоящему, что такое алкоголь и какие виды его есть. Под алкоголем подразумеваю, конечно, все, что крепче 40 градусов. Вино не в счет. Не улыбайся, снисходительно, читатель, и не начинай мне перечислять все виды водок, коньяков и виски. А вместо этого скажи мне прямо, без утайки, приходилось ли тебе пить напиток, составные части которого я сейчас приведу? Если да, напиши мне письмо, прямо на редакцию. Головой ручаюсь, что в странах капиталистических, не пересоединившихся и так называемых развивающихся, от Северного до Южного полюса нет и не было такого человека. Вот ингредиенты этого коктейля, именуемого «Сучий потрох». Пиво «Жигулевское», светлое, 100 граммов. Шампунь «Садко богатый гость», 30. Резоль для очистки волос от перхоти, 70 граммов. Средство от потливости ног, 30. Дезинсектант для уничтожения мелких насекомых, 20 грамм. Итак, жду письма. И еще. Пил ли ты когда-нибудь мазь для чистки сапог, в просторечии ваксу? Не делай круглый глаз. Наши, то есть советской армии солдаты, пьют. И делается это так. Намазывается кусок хлеба толстым слоем этой самой ваксы и выставляется на солнце. Через полчаса спиртные напитки, входящие в состав ваксы, пропитывают хлеб. Вакса аккуратно снимается ножом, а хлеб съедается. Эффект соответствующий. Думаю, что ни один солдат на земном шаре, будь он в войсках Ее Величества или у самого Иди Амина, не пробовал таким образом веселить душу. К чему я все это веду? С одной стороны, чтобы заинтриговать. С другой, чтобы предостеречь. Если ты человек не пьющий, ну, не о ваксе речь, а, допустим, о рюмочке другой скотч-виски или коньячка по вечерам у себя в пабе, то и не бери в руки предлагаемую книгу. Напрасная трата времени. Сюжета никакого, композиция рыхлая, одни разговоры до размышления, не совсем, скажем, прямо трезвого человека. Да кому же и женских образов нет? Так только воспоминания. Но если ты по вечерам все-таки грешишь в своем пабе, а не дай бог и по утрам, то рекомендую. Интересно все же знать, как живут в других странах люди. И поучительно. На этом настаиваю. Учиться всегда надо, в любом возрасте.
Это было предисловие Виктора Некрасова к британскому изданию поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки», читал автор. Запись была сделана 23 октября 1977 года, а сегодня Венедикту Ерофееву исполнилось бы 80 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 24 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шарогардский. Всего доброго, до завтра.